Отвечу на несколько вопросов. Хотя не все записки мне нравятся, есть немножко колючие, но прочту. Николай Степанович, как вы, скажите, пожалуйста, как относиться к методам лечения висцеральной терапии, лечения по Агулову и Гуреевой? Существует группа здоровья, в которой верующие обмениваются советами по лечению разных болезней, и там очень советуют методы Агулова и Гуреевой. Но недавно я услышала и такое мнение, что многие из этих методов оккультные. Как относиться правильно? Для меня совсем непонятно, ведь многие наши сестры в этой группе состоящие благодарят Бога и с радостью пользуются всем и выздоравливают. Пожалуйста, объясните. Для меня это очень важно. И еще одна записка, но чуть-чуть о другом. Николай Степанович, как вы относитесь к группам, которые созданы в Вайбере и которые пропагандируют лечение содой, перекисью и тому подобное? Ну, имеется в виду, лечение содой и перекисью внутрь принимают. Ну, или капельницы делают, даже перекись сейчас могут капельницу делать. Вот, или в кровь колоть, и как бы это может помочь. Друзья, ну, по первой записке. Значит, как относиться к методам лечения висцеральной терапии? Друзья, о какой терапии идет речь? То есть это массаж внутренних органов. Висцеральная терапия. То есть внутренние органы имеют висцеральную пленку, и как бы массажируя некоторые органы определенные, человек может получить здоровье. Ну, как вы относитесь? Я отношусь отрицательно. Вообще официальная наука, вот эти методы вот официальной терапии, или, скажем, Агулову и Гуреевой, это официальная наука считает это лженаукой. Ну, как лично я, друзья, я думаю, что здесь есть какое-то шарлатанство. Ну, например, по рисунку вокруг пупка или как пупок расположен, вот диагностируют болезни. Я считаю, что это шарлатанство. Я не уверен, что здесь имеется примесь оккультизма. Хотя вот Агулов и Гуреева, они немножко имеют, их методы имеют связь с восточной терапией или с восточной медициной. То есть они считают, что как в восточной медицине органы, внутренние органы имеют какую-то связь. Ну, например, горло болит, помассажировать правую почку, и горло перестанет болеть. Ну, не совсем так, я к примеру говорю. То есть какая-то связь между органами, массажируя определенные органы, как бы не имеющие отношения к другим, и болезни как бы проходят. Друзья, я думаю, вообще-то вот такие методы лечения, они и небезопасны. Ну, представьте себе, вам массажируют внутренние органы. Скажем, наружный массаж, когда человек что-то видит, или, скажем, где-то мышцы, там кости и так дальше, скажем. Но если массажировать внутренние органы, вот в животе, я думаю, что что-то можно и повредить. Ну, какая-то польза может быть, например, у ребенка болит животик. Мама ему животик как-то немножко помассажировала там, где-то погладила, все-все, и живот перестал болеть. Но, скажем, доверять вот этим методам, тем более то, что официальная медицина считает лженаукой, я бы, например, не доверял. Хотя в интернете это пропагандируется, там многие верующие, вот, и иногда мое имя там упоминают, вот, ну, таким образом. Вот, я на эти все методы смотрю отрицательно. И еще вторая записка. Ну, тем не менее, если кто-то считает, что вам это поможет, ну, вы имеете право рискнуть своим здоровьем. Так, это же ваше тело, ваше здоровье, и каждый человек право на себя имеет. Я больше думаю, друзья, если мы болеем, первое, что надо сделать, надо исповедаться и совершить помазание елеем. Пусть служители совершат помазание елеем. и написано, и молитва веры исцелит болящих и восставит его Господь. Самое надежное, если мы найдем причину болезни, потому что иногда причина болезни кроется в неправильной жизни. И мы исповедаемся и покаемся, и служители совершат помазание, и Бог даст здоровье. Хотя, конечно, бывает, что и помазание совершили, и Бог не дал здоровья, человек остался болеть. К сожалению, но такое бывает. И такое бывало и у апостолов тоже. Например, апостол Павел Тимофею пишет, «Употреблять немного вина ради немощного желудка и частых твоих недугов». Но я не о вине, я не рекомендую употреблять вино, но я о том, что Тимофей не получил исцеления, наверное, через помазание елеем, или Трофим, которого Павел оставил больного в Мелите. Друзья, в общем-то, мы не против официальной медицины. Если у человека болит зуб, его можно вырвать или запломбировать, или если кто-то получил перелом руки, надо загипсовать, или, скажем, обезболивающее человек принял, и боль пропала. И поэтому, ну, мы же используем какие-то, скажем, или настойки на травах настоянные, или какую-то таблетку. И, в общем-то, это помогает. И поэтому мы не против медицины. Вот. Но, друзья, нетрадиционные методы медицины, к ним следует относиться с настороженностью. Ну, вот так. Второй вопрос, тоже по болезням. Николай Степанович, как вы относитесь к группам, которые созданы в Вайбере и которые пропагандируют лечение содой, перекисью и тому подобное? Отношусь отрицательно. Считаю, что это просто мода и не больше. Мода. Вы знаете, периодически появляется мода на какие-то виды лечения. Ну, например, там то голодание, то или, скажем, например, чистку кишечника там делают, или еще что-то такое. Даже, знаете, даже шведская горечь тоже немножко мода. Так. Ну, помогает ли кому-то? Да, кому-то помогает, но все равно мода. Или, скажем, там начинают пить пчелиную моль, или какую там она, или там еще что-то. Да, помогает, друзья, но в общем-то, лекарств от всех болезней нету. И есть такое понятие, друзья, как пересыщение организма. Ну, например, если вы будете, ну, знаменитый этот прополис, например, употреблять, я тоже прополис иногда пью, и шведскую горечь иногда пью, и что-нибудь еще такое. Друзья, но если вот так вот подсесть на что-нибудь такое, то я вам скажу, прополис забьет вам кровеносные сосуды. И потом вам придется их или чистить, или менять. Вот так, если вы подсядете крепко на прополис. Друзья, пересыщение организма – это очень серьезно. Ну вот по поводу того, что написали здесь. Ну, например, перекись водорода. Вообще этот продукт, он существует для обрабатывания ран. И прием его внутрь, он может причинить какую-то проблему. Ну как считается? Считается, что перекись водорода происходит расщепление в организме, и там появляется дополнительный кислород, вот, который питает клетки, ну и так дальше. Ну или, скажем, сода. Друзья, в общем-то, соду. Сейчас почти повально пьют соду. Или, скажем, колят или капельницы делают. Я думаю, что будет проблема. Я почти уверен, что будет проблема. Друзья, даже пересыщение кислородом организма принесет... Есть такое понятие, как кислородное отравление. Даже в барокамере, если человеку дать повышенную дозу кислорода, может произойти кислородное отравление. Человек может умереть. И поэтому меня, в общем-то, удивляет. Вот кто-то такой клич «соду», и сейчас все пьют соду. Вот, знаете, то пили постное масло, смешанное с водкой. Вот, ну, то, что я пережил, постное масло с водкой, керосин пили, еще солярку пили, и все такое. А сейчас соду пьют. Друзья, в общем-то, я бы советовал быть осторожными. Быть осторожными. И с содой, и с перекисью. Если у вас какая-то вавка, и вы перекиси там побрызгаете, нормально. Вот, но если вы перекись будете пить... Но если разок выпьете или даже десяток раз, я думаю, что вам не повредит. Но если вы так месяц будете пить соду, я знаю случаи, друзья, когда у человека, например, рак. Ну, конкретные ситуации, не буду говорить, где, в каких городах, но конкретных людей есть. Но у человека рак. Ну, может быть, и можно было сделать операцию, скажем, там, химиотерапию провести или еще, но... Родственники предпочитали соду пить. Вот кто-то сказал, надо пить соду, и рак пройдет. И человек умер. И человек умер. Вот и я таких случаев несколько знаю, что человек умер, хотя пил соду. А может быть, а знаю человека, который пил керосин, чтобы исцелиться от рака, он пил керосин и тоже умер. Ну вот так. Поэтому надо быть как-то более благоразумие проявлять. Книга числа 21.14. Что это за книга брани Господних? Я не знаю, что это за книга. Если братья знают, может быть, скажут потом после меня. Скажите, пожалуйста, можно ли отдавать десятину в семью бедную, которая нуждается, вместо церковной сокровищницы? Братья и сестры, в отдельном случае можно. Ну, например, я вижу нуждающую семью, и я им помог. Ну, я бы им помог и в церковь пожертвовать, и им помочь. Но мои обстоятельства не позволяли и туда, и туда. И я им помог, вместо того, чтобы пожертвовать церковь. Я к этому отнесся бы спокойно. Но в системе так поступать, я считаю, неправильно. Не по слову. Потому что написано, принесите все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища. Это Бог говорит. Еще раз, принесите все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища. Не соседу отдать больному или племяннику, а в дом мой. Если в отдельном случае вы так поступите, ну, мы имеем право распоряжаться своими деньгами. Мы имеем право. Но не будет совсем правильно, если вы будете это делать часто. Ну, вот так. Луки 1.34. Как будет это, когда я мужа не знаю? Кто научил ее, что без мужа не бывает детей? Друзья, Мария была взрослая девушка. И она знала, что для того, чтобы родился ребенок, нужен муж. Она об этом знала. Тем более, что она замуж собиралась. Ну, как мне известно, и вам тоже. Она собиралась замуж. И она предполагала, что у нее будут дети, когда у нее будет муж. Кто ее научил? Ну, мама научила, и сама, не сама ли природа учит нас? И Бог учит Духом Святым. Ну, вот так. Но здесь в записке вопрос. Кто и когда должен объяснять детям, как появляются дети? И что между мужем и женой существует половая связь? Друзья, в общем-то, задача родителей – наставлять детей на путь праведный. И обучать детей правилам целомудрия тоже. И, ну, я за то, чтобы родители имели мудрость и мягкий язык, чтобы объяснять детям о том, что люди вступают в брак и что у них рождаются дети. Просто мы сейчас эту науку преподавать не будем, хотя, друзья, и вот это понятие «не сама ли природа учит нас», это относится не только к головному покрытию, вот, или как к волосам относиться, это и к другим вопросам. Мы в детских лагерях практиковали даже с маленькими детьми вопросы целомудрия беседовать. Ну, например, я проводил с детьми в возрасте 7-9 лет тему о целомудрии. И вот девочки, отдельно с девочки, отдельно мальчики. И вот мы сидим, допустим, с девочками. И я читаю место Писания, что «и познал Адам Еву, жену свою, и она родила». И я у детей спрашиваю, дети, кто не понимает, что такое познал Адам свою жену? А детям по 7 лет. Все понимают. Все понимают, что это такое. Поэтому к 8 годам они это уже знают, как дети появляются. Вот. Ну, поэтому задача родителей детям преподавать науку, вот, чтобы у них не появлялось каких-то пошлых мыслей, когда они где-то в подъезде или от своих мирских друзей что-то такое слышат или смотрят какие-то картинки. Уважаемые братья, проведите, пожалуйста, беседу на тему «Эсхатология». И второе, расскажите о нашем братстве в Израиле. Благодарим. Я думаю, что на костре я в течение 10 минут дам информацию об эсхатологии и расскажу об Израиле. Просто я не обещаю это сделать сегодня. Может быть, я это сделаю завтра. Или на одном из наших собраний. Эсхатология – это наука о том, что будет. Или наука о конце. То есть о последнем времени. Это называется эсхатология. Дорогие братья, ответьте, пожалуйста, на вопрос. который интересует не одну жену. Является ли неверностью по отношению к мужу или жене разглядывание мужчин или женщин? Как быть жене, когда они идут вместе? Жена с ребенком на руках, а муж в это время разглядывает каждую мимо проходящую женщину. Из года в год вы учите нас, жен, что ходить без косынки плохо, носить брюки – грех, красить волосы – тоже грех и многое другое. А такой немаловажной теме, как похотливый взгляд, практически не проводите беседы. Хотя с этого все и начинается. Очень обидно, что от постоянных рамок по отношению к женам мужья смотрят на девушек более привлекательных. Братья, ну разве это не так? И приписка. Прочитайте эту записку вслух, чтобы наши мужья задумались над своим поведением. Братья и сестры, дорогие мои, с чем я не согласен? Что вот жена идет с ребенком, а муж в это время разглядывает каждую мимо проходящую женщину. Я очень сострадаю автору записки, что у вас эта проблема, и вы замечаете. Но я далек от мысли, что я против того, что здесь идется такое масштабное обобщение, что мужья разглядывают всех проходящих женщин. Друзья, ну это же явное преувеличение. Это же явное преувеличение. Я мог бы, это проверить через поднятие руки жен. И, может быть, 2-3 руки бы и поднялись. Потому что, вот здесь написано неверность мужа или жен. Я думаю, что искушению подвержен как мужчина, так и женщина. И как мужчина может обращать внимание на женщину, так и женщина на мужчину. Или не так? Так. Как мужчина, так и женщина, они по своей природе грешники и подвержены искушениям. И поэтому, друзья, в основной массе мужья и жены любят друг друга. Они счастливы в том, что они созданы друг для друга, что они друг друга нашли. И разглядывать, вот как здесь написано, каждую мимо проходящую женщину, а жена идет с ребенком. Это утрируется, это явно преувеличивается ситуация. Хотя, наверное, в семье автора записки, наверное, так. Поэтому я сострадаю и готов даже буду помолиться, чтобы Бог как-то у вас ситуацию чуть поправил. Что еще, друзья? Здесь вот из-за ваших рамок написано, из-за созданных рамок. Друзья, я не думаю, что это правильно называть рамками, если мы учим, что женщина не должна одевать шорты или брюки, то, что женщина не должна красить волосы или покрывать свою голову, называть это рамками, друзья, я думаю, что это не от избытка духовности так. Ведь мы же учим, как надо жить, как надо жить. И Библия так учит, что женщина должна одеваться, как прилично святым. Кстати, я беседовал с одним евреем в Израиле, я встречался, он богослов, он владеет, 14 языков владеет, так же, как древнегреческий, древнееврейский. И вот слово «приличная одежда» в оригинальном тексте звучит как «длинное платье», «приличная одежда», как «длинное платье». И поэтому я думаю, друзья, так я верю, что мы учим правильно, и в плане покрытия головы, и покраски волос, и одежды женской и мужской. И называть это рамками, друзья, я думаю, что это будет неправильно. Хотя думаю, что для некоторых это рамки. В смысле, в голове у них это рамки. Ну и надарят это рамки Совета Церквей. Друзья, я верю, что наше братство идет правильным путем. И так как в нашем братстве идет воспитание семей и женщин, и мужчин, я тоже считаю, что это правильно. И мы учим, что и Библия так учит, что взгляд с вожделением на женщину, это человек в сердце прелюбодействует, и мы так учим. И мне кажется, и на семейных наших мы тоже об этом говорим. Но тем не менее, польза от этой записки какая может быть? Наверное, чтобы усилить внимание на эту проблему, чтобы нам больше учить людей страху Божьему, и чтобы наш взгляд и наши мысли, они были чистыми. Вот в этом направлении воспитывать. Но я не согласен, что только мужчин. Я считаю, что и женщин тоже. Потому что у женщины тоже плохие мысли бывают, и плохие взгляды тоже. Хотя мы, христиане, должны от этого освобождаться, и мы должны эти искушения побеждать. Ну, вот так и все. Ну, возможно, в моем ответе произошло какое-то резкое осуждение каких-то моментов. Я прошу прощения. Я просто стараюсь, чтобы изъясняться понятно, чтобы для всех нас польза была.